Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем серию проповедей по книге «Бытие». Как сказал один старый пастор, без Бога, чем больше власть мы имеем, чем быстрее мы уничтожаем себя. Без Бога, чем богаче мы станем, чем быстрее мы разлагаемся. И в сегодняшнем отрывке мы увидим продолжение того, что было. Вначале было Бога, потом мы встретили Адама и Еву, потом было змей, искушение, был совершен грех, и они старались закрыть этот грех, как будто ничего не случилось. Потом был суд, и они были выгнаны из сада. Потом история Каин и Авель, которую мы в прошлый раз читали, было убийство совершено первое. И опять Каин старался скрыть это, но был суд, и он был тоже изгнан из тех местах и стал странником. Даже удивительно, как быстро все скатывалось вниз. Но, может быть, к нам, для тех, которые живут в мире греховный, которые мы, может быть, привыкли к этому, но здесь все очень быстро скатывается вниз. Такое хорошее было положение, такое многообещающая ситуация была в начале. Человечество все ниже и ниже опускается. Это даже можно видеть. Сначала змей должен был уговорить Еву, чтобы она согрешила. Потом Адам вольно пошел на это. Ему не нужно было уговаривать. Потом Бог старался уговаривать Каина, чтобы он не согрешил. Но даже это не получилось. И Каин убивал своего брата, родного Авеля. Грех начинает как маленький вирус, который сначала хватает, чтобы несколько вот этих вирусов вошли в тело. И они начинают умножаться и умножаться и умножаться. И очень скоро человек заболевает. Также здесь грех имеет такое действие, что она входит в человечество и начинает умножаться. И то, что начался как маленький ручок, скоро, через несколько глав, станет целым потоком. Потоком, который уничтожает все. Так что в прошлый раз мы говорили об убийстве, которое Каин совершил. Мы говорили о том, как Бог его выгнал из тех местах. Хранил его жизнь, дал ему знак, чтобы его не убивали. И сегодня мы посмотрим, как продолжался род Каина, путь Каина, и как она различается от путь Авеля. Конечно, его уже нету, но Сиф стал на его место. И первая часть, это 17 стих по 24, можем назвать путь Каина. Вторая часть, это 25 и 26 стих. Это путь Авеля или Сифа. Давайте я попрошу кого-нибудь прочитать. 4 глава, книга Бытие, с 17 по 26 стих. Давайте перед этим мы помолимся, и потом Ваня нам прочтет. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через Слово. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что это Слово имеет силу менять наши жизни. Оно имеет силу, Господь, судить наши мысли. Оно имеет силу, Господь, оживить. И мы просим сегодня, чтобы мы имели уши слышать, чтобы Ты, Господь, открыл наши сердца. Дай нам, Господь, слушать с мягкими сердцами. Дай нам быть готовыми меняться, слышать Тебя. И я прошу, Господь, чтобы Ты говорил Духом Святым, нашим сердцам. Я прошу, чтобы Ты вдохновил меня и говорил через меня. Господь, я прошу о том, чтобы Ты дал нам сегодня встретиться с Тобой. И мы знаем, что любой, который встретится с Тобой, не уходит неизмененным. И мы просим о том, чтобы Ты, Господь, делал нас еще чуть-чуть похоже на Иисуса сегодня. Мы очень хотим, Господь, быть как Ты. Помоги нам в этом. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, давайте мы услышим. Книга Бытия, 4 глава, 17 по 26 стих.
«И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михиаэля, Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа.
И познал Каин жену свою. И обычно вопрос, который все неверующие задают, и, может быть, некоторые верующие, а откуда у него была жена? Да? Потому что пока мы знаем только про Каин, Авела уже нету, есть Ева, есть Адам, а больше ни про кого мы не знаем. Но дело в том, что в Библии пишется не все. Если писать все, что случилось, то места не хватило бы. Пишется то, что самое важное, то, что самые заметные моменты. Мы знаем, что у Адама и Евы были другие дети. И даже если подумать, в 5 глава, 5 стих, мы знаем, что Адам жил 930 лет. Ну, и Ева, наверное, похожий срок жила. Даже если они тратили 500 лет на то, чтобы родить детей, даже если только каждые 5 лет они родили ребенка, то получается сотни детей. Это мы брали, может быть, по самый минимум. А если брать по самый максимум, Адам мог бы прожить, чтобы видеть больше миллионов своих потомков. Потому что он родил, его дети родили, их дети родили, и 930 лет – это очень большой срок. Поэтому не было нехватка людей, которые могли бы стать женой Каина. Людей было много. И поскольку это было все в начале человеческой истории, еще не было запрета на брак между братьями и сестрами, потому что мы сейчас знаем с точки зрения науки и генетики, что нехорошо, когда братья и сестра женятся, потому что все те слабости, которые есть в этой семье, они проявляются обязательно у их потомков. В то время еще не было таких явлений, еще не было, время еще не прошло, мутации еще не было, люди были чисты, генофонд был чистый, и не было таких опасностей. Поэтому на это время Бог разрешил. А потом, попозже, это запретился, конечно. Так что у Каина была жена, это была его сестра или какая-то родственница его. И следующее, что мы узнаем, что она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Здесь не совсем понятно, кто построил этот город, Каин или его сын, но это, наверное, не важно. И интересно, что археологи подтверждают, что слово «Енох» – это самое раннее слово, которое мы знаем, которые они знают как ученые, который значит город. И в том месте, в тех краях, самые древние города они называли Енох. Поэтому это стало какое-то слово, которое и сейчас можно откопать, все вот эти подробности, что действительно вот город называли Енохом. И здесь, когда мы говорим про города, мы сразу думаем, может быть, про Красноярск, ну или что-нибудь чуть поменьше, Ачинск или что-то. А город, на самом деле, то же самое слово, это может быть один дом, лишь бы был забор вокруг него. Так что я думаю, что первый город, который они построили, наверное, это не был Красноярск или Ачинск. Это, может быть, был один дом и вокруг него забор. Но мы знаем, что даже если он был маленький в начале, то быстро события развивались. И мы читаем про всю вот эту линию Каина, кто родился. И в Писании вот это путь Каина или родственники Каина – это символизирует греха. И также в Писании обычно город связан с грехом. Есть одно исключение, это Иерусалим и впоследствии небесный город, который как Иерусалим. Но в основном город это связано с грехом. И я думаю, если мы читаем следующий стих, то все станет ясно, почему. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михаила. Михаил родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. Иногда шутят, что в то время мужчины родили, потому что упоминается, опять-таки упоминается то, что они считали важно. Не считали важно, кто были их жены, главное, вот эти мужчины, которые были потомки. Упоминаются их имена. Почему я говорил, что все станет ясно? Наверное, ничего не стало ясно, да, от того, что я читал список имен. Самое интересное, это что значит эти имена. Потому что здесь много открывается. Мы уже говорили о важности имена в предыдущие разы. Ну, допустим, Ирад. Это значит город свидетельства. И в этом контексте свидетельство – это свидетельство о славе человека. Это свидетельство о том, что вот смотри, что мы построили. Это Ирад. И уже идея о превосходстве человека, о человеческой гордости уже чувствуется. И, конечно, она доходит до своего конца. Мы читаем в Бытие 11 глава, 4 стих, где они построили город Вавилон. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Их забота в построении города была, чтобы делать себе имя, чтобы стать известным, чтобы люди знали о них, чтобы достичь небес, чтобы нам не зависеть от Бога, чтобы самим туда тянуться. Михаил означает «поражен Богом». И здесь тоже кажется вот такое название, что вот поражен Богом, но все равно мы живем. Все равно мы построили этот город. Все равно мы будем делать свое дело. Хоть Бог поразил нас, мы продолжаем. Мафусал, это может быть самый современный из тех имен. Это значит смерть Бога. Вы думаете, что Ницше это придумал? На самом деле это здесь в 4 главе книга Бытия. Называли сына смерть Бога. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек восторжествовал в своем преимуществе, в своей умении строить, в своей умении владеть то, что вокруг него, то, что Бог приказал ему делать, владеть все вокруг. Человек начал это делать, освоил разные науки, искусство, мы это увидим дальше, и возгордился. И начал все это использовать, чтобы делать себе имя, чтобы чувствовать свое превосходство и свою независимость от Бога. И тема «город», она развивается по Писанию. Мы видим Вавилон, мы видим историю Авраама и Лот. Помните, Лот пошел жить в город, Авраам выбрал жить в шатрах и ходить, странствовать. И Лот выбрал город Содом, чтобы жить там. И мы знаем, что Бог уничтожал этот город, потому что она была настолько разложена, настолько злой, что Бог его уничтожил. В Новом Завете блудный сын куда убегает? Убегает он в город, чтобы тратить свои деньги, чтобы жить в свое удовольствие. Но в то же время город – это место влияния, особое влияние. Это место, где развивается культура, искусство и технологии. И мы видим дети Ламеха, и они развивали скотоводство, явла, который значит странник. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Еще его один ребенок, это был Июваль. Оттуда наше слово «юбилей», от его имя Июваль. Он был первый музыкант, его имя значит «трубач». Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Был Тувал Каина. Он был кузнецом или ювелиром. Он делал всякие инструменты. Он был ковачом всех орудий из меди и железа. И все вот эти разные науки развивались. Искусство развивалось в городе. И культура росла. Население росло, но человек возгордился и чувствовал, что он уже независим от Бога. Мы с вами тоже живем в городе, в Красноярске около 1 000 000 людей. А что это значит для нас? Как нам относиться к этому городу? Есть, мне кажется, 3 подхода. Есть подход, где мы убегаем от города. Где мы живем в своей субкультуре, в своем кругу, мы, церковь становится как замок, и мы защищаемся от тех, которые снаружи. И церковь становится как замок, который закрытый, или как клуб для тех, которые внутри. И нам не интересует то, что снаружи, нас даже пугает то, что снаружи. Все там это зло, и все здесь это хорошо. Это один подход. Есть люди, которые применяют это. Есть места и церкви, где это применяется. Второй подход – это где мы растворяемся в этом городе, в этом обществе. Мы становимся настолько похожи на то, что вокруг нас, на этот город, что нас уже невозможно различить от него. И здесь, как правило, нам нужно немножко смягчить Евангелие. Евангелие имеет такие углы, которые неудобны, да? Где говорится, что мы грешны, что мы должны Богу, что мы должны любить друг друга и простить друг друга, где говорится, что то или иное неправильно, и то или иное правильно. Это не в дух нашего времени, где все одинаковые и все относительно, и у каждого есть свое мнение, и мы не имеем права судить мнение другого человека. И если мы растворимся в городе, то нам приходится немножко расставаться со Словом Божьим, немножко расстаться с Евангелием, или, по крайней мере, немножко его смягчит. Есть третий подход, который, мне кажется, Иисус указывает нас на такой подход. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 глава, начиная с 14 стиха. Это Иисус говорит, молится своему Отцу перед своей смертью, перед Голгофой. Он молится: «Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Иисус говорит, что мы не от мира. И даже это с насмешкой люди говорят, да, что не от мира сего. А, ну, это то, что Иисус говорит о нас. Мы отличаемся от этого мира. Мы не от Него. Мы не подходим ни по каким параметрам в Него. Но в то же время Он посылает нас в мир. Он не забирает нас. Для Иисуса это был, не было бы проблема. Забрать нас вместе с собой, когда Он вознесся. Или как только человек уверовал, все, сразу исчезает из земли, и он вместе с Богом. Но Он посылает нас в мир. Он говорит, что вы должны быть в мире, но не от мира. Он говорит о средней дороге. И мы видим это в Его жизни, что Иисус ел с грешниками, а Его обвиняли в том, что вот ты ешь с этими грешниками, какой ты можешь быть благочестивый человек. Но Он сохранил свою благочестивость. Он никогда не пошел на компромисс, но Он не отошел от мира. Он не отделил себя от тех, которые нуждались в Нем. Так что город – это место, где зло умножается. Но в то же время город – это место, где очень многие возможности рассказать людям о Боге. Потому что в городах очень много одиноких людей, которые живут анонимно. В деревне невозможно жить анонимно. Все знают дела других людей. А все знают, что происходит друг с другом. А в городе человек может жить среди толпы в одиночестве. Абсолютно анонимно. Никто не знает, чем он занимается, и никому это не интересно. В городе очень много этих лучших сыновей, которые убежали от чего-то, от кого-то. Они в городе. В городах очень много людей, которые наслаждаются теми развлечениями, которые есть в городе. В городе очень много, что придумано, чтобы не думать о пустоте, которая есть в сердце. И город предлагает множество возможностей занимать себя, развлекаться и не думать о том, что мучит души, когда тихо и одиноко. Мы должны быть в мире. Мы должны иметь общение с теми, которые вокруг нас, с нашими соседями, с нашими коллегами. Но мы должны влиять на этот мир и не поддаваться влиянием мира. Мы должны сохранить благочестивость, хотя мы находимся здесь. К времен Деяний апостолов мы видим, что их евангелизационные стратегии, если можно говорить так, их подход к евангелизации был по городам. Они проповедовали по городам. Подумайте, в нашей Библии все послания Павла, они кому написаны? Ну, есть, которые по имена, Тимофею, но в основном это Коринфянам, это Ефесянам, это Римлянам. Это филиппийцы, это все города. Города, где церковь была. Деяния 19 глава, 10 стих, мы читаем про Павла. Он был в Ефесе. И написано, что он взял время в училище некого тирана. Это было просто место, где он мог преподавать. И каждый день он там преподавал. И это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Павел никуда не уезжал, он остался в городе, но таким путем он достиг всей Азии, через город. В нашем городе 1000 возможностей благовествовать. Есть братья из церкви, которые служат в центре СПИДа. Это светская организация. Они служат люди, которые заболели СПИДом. Они свидетельствуют там о Боге. Есть сестры, которые ходят в женские консультации. Им даже дали комнату там, 2 комнаты там, чтобы они могли бы говорить молодым девушкам о том, что такое делать аборт, какие будут последствия, что это значит перед Богом. Они в мире, но не от мира. Они находят вот эти точки прикосновения. Есть одна девушка, которая работает в детском доме, приглашает студентов заниматься с теми детьми, которые есть в этом детском доме. Потому что нет родителей, которые уроки могут делать с ними. Воспитательница не успевает. И она приглашает людей, которые могли бы помогать этим детям. Мы слышали сегодня про возможность вязать варежки. Даже здесь это возможность быть в мире, прикасаться к тем людям, которые вокруг нас, свидетельствуют о нем, но в то же время мы не уподобимся этого мира. Мы становимся такими, какими мы есть. Есть тысяча возможностей служить Богу в этом мире. И вам не нужно ждать пастора, вам не нужно ждать церковь, чтобы пойти служить. Берите те возможности, которые Бог дает. Служите Его в тех местах. И будьте благословением для города, для нашего. Мы уже говорили про Ламеха. И давайте прочитаем. Это 19 стих. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя другое Цила. Ада родила Иявола, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Июваль, он был отец всех играющих на гуслах и на свирели. Цила также родила Тувалькаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалькаина Наоми. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голос моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа и язву меня, и отрока в рану меня. Если за Каина отместится семеро, то за Ламеха, то в 70 раз семеро». Как мы уже говорили, Ламех – это значит крепкий, сильный. И он был первый из людей, который считал себя достаточно сильным, чтобы иметь двух жен. А его жены, их имена тоже интересные. Ада – это значит красавица. Цила – это значит тень. И, скорее всего, здесь намек на ее волосы, что у нее были густые, такие красивые волосы. И поэтому прозвали его, назвали его так «тень». И в этих именах ничего духовного нету, все на внешний, на силу, на красоту. Вот такой был Ламех человек. Когда я женился, я понял, почему Бог наделил, чтобы один раз, одна жена, чтобы мы имели. Когда мы целый день ходили по всем магазинам Москвы, искали только пригласительные, самый вот такой, который нужен. А я понял, что я погибну, если второй раз пройду через это. Я даже думал, доживу я до конца вот этой свадьбы. Но если более серьезно, то Бог, когда Он дал Адаму помощницу, Он дал ему одну помощницу. И вторая глава Бытия, 24 стих, это стих, который во всей Библии цитируется, когда говорится о браке. Написано, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Здесь нет места для третьего. Это два человека, которые вместе становятся одной плотью. И иметь второй жены здесь просто нет места. Но и мы знаем, что в Новом Завете те, которые выбирали, чтобы быть руководителями церкви, один из условий, которые поставили на это, чтобы он был муж одной жены. И мы можем сказать уже окончательно здесь, что вот иметь больше одного жена – это не вариант для нас сегодня. И я знаю, что были патриархи, известные люди в Писании, которые имели две жены – Авраам, Яков, Давид. Но если вы читаете их истории, вы узнаете, что у них было очень много горя от того, что были различные зависти, различные ссоры между этими женами, и они замучились с этим. Что Писание не дает положительный образ этого, не положительный пример. Нам легко, конечно, осуждать Ламеха, но, мне кажется, по нашим меркам, по меркам нашего современного мира, Ламех был святой человек. Он имел только две жены. И то он вышел замуж за них. В нашем веке, мне кажется, два – это совсем немного. Когда связи множество у многих людей. Когда человеку достаточно включить интернет, и там миллион женщин, миллион жен, на которые он может смотреть, вожделение своего сердца. Иисус говорил, я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ламех имел всего две жены. Мне кажется, у многих сегодня намного хуже с этим. Наши беспорядочные мысли, наши беспорядочные взгляды, они вводят нас в такое же прелюбодеяние, как и у Ламеха было, и намного хуже. Иисус, Он расширил то, что было в Ветхом Завете, да? Что вот ты имеешь жена, ты не имеешь права идти в другую сторону. Он расширил это и сказал, что на уровень мысли это тоже считается. И, конечно, я не говорю, что не хуже физически совершить прелюбодеяние. Это хуже, безусловно. Но то, что Иисус говорит, что в нашем сердце то же самое делается, когда мы смотрим с вожделением на другую женщину. То же самое происходит. То же самое недовольство с тем, что Бог дал нам. То, что закону принадлежит нам. То же самое желание иметь то, что Бог не дал нам. Иметь что-то другое. То, что не принадлежит нам. То, что принадлежит чужого человека. Те же самые мысли и переживания в сердце. И поэтому Иисус осудил это. Ламех был очень гордый человек. И мы видим здесь в его поведении, что человечество дошло до того момента, где он грешит, можно сказать, нагло и даже хвастится об этом. Он хвастился своим женам о том, что он убил вот этого парня, который приставал к нему. Он даже сделал из этого песню. Вот эти строки в оригинале – это стихи. Он хвастился о своем грехе против молодого человека, который ранил его каким-то образом. И он взял и убил этого человека. И самое, может быть, хуже здесь, что Ламех, он еще искажает Слово Божие. Он еще с таким отношением к Слову Богу цитирует. Говорит о том, что вот если Каина отместили 7 раз, то за Ламеха 70 раз семеро. Бог говорил вот эти слова Каину, говорил, что если кто-то убьет тебя, то 7 раз они будут платить за это. А он говорил его, чтобы люди поняли серьезность убийства, чтобы люди поняли ценность человеческой жизни. А Ламех здесь говорит, он превращает это в какое-то хвастливое высказывание, что вот я достоин 70 человек. Он искажает Слово Божие. Он хвастится о насилии, которое он совершил, об убийстве, которое он совершил. Человек достиг новой низкой точки. Хорошо. Давайте мы посмотрели на путь Каина, как пишется в послании Иуда. Путь Каина, линия Каина, его потомки. Мы видели город, мы видели развитие наука, музыки, искусства, прогресс в гордости и прогресс в греха тоже. Давайте посмотрим на Авел и на его потомки. Ну, тот, который стал за место его, Сиф. Это 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместе Авела, которого убил Каин». Сиф значит назначенный, как бы выбранный Богом, поставленный Богом. И Сиф был замена Авела. И вот эта идея о семе, мы уже много раз говорили об этом, было обещание Евы, что ее семя будет поразить змея в голову. И здесь снова упоминается вот слово «семя», и мысль далеко не отошла, что вот, может быть, этот человек будет тот. И здесь интересно, что потомство идет к Сифу. Он стал сейчас самый главный в семье Адама и Евы, но он не старше, он не наследник по обыкновению. Наследник всегда старший сын. И в Бытие мы часто видим это. Иаков и Исав, Исаак и Ишмаил, Иосиф и его старшие братья. Во все эти случаи, и еще, наверное, некоторые, которые я не упомянул, наследство передавалось младшему сыну, не старшему сыну. И здесь как будто Бог взял принятый порядок и изменил, чтобы видно было его рука в истории. Чтобы видно было, что Бог контролирует ситуации. Не какие-то обычаи, не какие-то традиции, не то какой-то порядок по умолчанию, но именно Бог руководитель истории. Бог направляет события. И у нас, наверное, нет времени, чтобы обсуждать это, но посмотрите, потом можете взять лист, здесь вопросы для дальнейшего размышления, изучения, и посмотрите на то, как изменилось отношение Евы. В начале первой главе она говорит о том, что «я получил от Бога». И какую-то гордость, что вот, я от Бога получил сына, я сделал его вместе с ним. А здесь она говорит очень смиренно. Она говорит о том, что Бог назначил его. Бог поставил вот этот сын. Мне кажется, мы сегодня говорили немножко о трагедии, о трудности жизни и что это делает с нами. Как Бог меняет нас, преображает нас в образ Христа. И мне здесь, мне кажется, то, что происходит в жизни Евы, это то же самое. Что она смирилась. Она видела трагедию. Одного сына убивали. Другой сын убийцем стал и изгонником. Она переживала все вот это, как мать. И Бог менял ее сердце. Она смирилась. И здесь, когда она говорит о рождении Сифа, она говорит о том, что вот Бог мне дал. Бог назначил такой сын. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа. Мы видим, что вера Адама и Евы переходит сыну и внуку. И здесь интересная фраза. Тогда начали призывать имя Господа. По-еврейски можно понять эти слова по-разному, двумя способами. А призывать имя Господа, это может быть значит молиться Богу. В том смысле, что люди начали серьезно относиться к своей вере. Люди вспоминали, что есть Бог, и начали призывать Его, молиться Его, поклоняться Ему, обратиться к Нему. А второе значение – это призывать имя Господне. Это, может быть, значит, они провозглашали имя Господне. Вы бы сказали, они проповедовали имя Господне. Они стояли и публично говорили о том, что мы верим в Бога, мы принадлежим Ему. Они начали свидетельствовать о Нем. И написано, тогда начали призывать имя Господне. Когда тогда? Ну, когда были времена Ламеха, когда были времена, когда Мы видели разложение в городе. Мы видим, что люди гордились, называли своими сыновьями смерть Бога. В тех временах начали призывать имя Господне. Когда все шли в одну сторону, были некоторые, которые стояли и шли в другую сторону. Которые стояли и сказали, что нет, мы принадлежим Богу. Мы призываем Его имя. Мы не из тех, которые будем пользоваться все благами цивилизации, чтобы удовлетворить себя. Мы будем искать Бога. И здесь идет вот этот контраст. Путь Каина и путь Сифа. Те люди, которые жили в городе, которые наполняли свои жизни суетой и все, что город может предлагать человеку. И те люди, которые нашли все это в Боге, которые также, они нашли удовлетворение, они нашли счастье, но они нашли это в Боге. Они призывали Его имя, они общались с Ним, они от Него получали. И очень часто в истории церкви, на самом деле, когда общество разлагалось, и кажется, все, уже конец, когда церковь даже потухает, когда уже теряется доктрины благодати, в те времена Бог начинает действовать с новой силой. И появляются люди, которые снова призывают имя Господне. В 1730-х годах в Англии был очень ужасный период истории. Это был период, где можно было напиться совсем за малые деньги. И было знаки даже на этих местах, где можно купить, в барах, что вот можно напиться за один пенни, и даже имеется сцену, чтобы упасть потом. И вот это была реклама. Это было время и моральность, которая, мы думаем, что сейчас наше общество разложенное, что есть большая безнравственность. А в то время была очень похожая ситуация, даже хуже ситуация. Был экономический кризис, был политический кризис. Во Франции уже начали революции. И в то время Бог выбрал людей, которые были готовы призывать Его имя, которые были готовы стоять и свидетельствовать. И появился Уэслей и Уитфилд. Два проповедника, два священника англиканской церкви, которые не разрешили проповедовать очень многих в церквях. Потому что они говорили, что спасение – это не по делам. Спасение – это не потому, что мы платим какие-то деньги в церковь, а спасение, потому что мы обращаемся к Богу и просим прощения, и по благодати своей Он прощает нас. Они начали проповедовать об этом, и их выгнали из церкви. Они начали проповедовать на улице. И бывало, что они собирали 5 тысяч, 10 тысяч, даже 50 тысяч людей. Три раза в день они проповедовали. И произошло такое пробуждение в Англии. Такое возвращение к вере, обращение к Богу, что страна изменилась. Каждый третий человек в стране стал верующим в это время. Историки говорят о том, что причина, почему не было революции в Англии, как было во Франции в то время, это потому, что эти проповедники призывали имя Господне. И изменилось общество. Бог изменил все. Нет обстоятельства, которые слишком тяжелые для Бога. Может быть, мы смотрим с отчаянием на то, что происходит вокруг нас, на то, до чего мы докатались, как общество, и думаем, что надежды нету. Это не так. Когда люди начинают молиться, когда люди начинают призывать имя Господне, Бог отвечает. И очень часто в самые темные времена, в самые тяжелые времена, Бог отвечает самым драматическим образом и показывает свою славу и свою силу и меняет все. Этот отрывок указывает нас на две пути. На путь Каина, который жил в городе, который был по натуре странником, не мог найти себе покой нигде. Это путь к гордости. Это путь, где сила имеет право, все права. Это путь, где превозносится человеческая сила, человеческие умения и знания, где мы берем все хорошо, что Бог дал нам, и применяем свои злые цели. Как сейчас берется медицина, которая призвана лечить человека и используется, чтобы убить нерожденных детей. Где порнография является движущим фактором в развитии технологии, видеокассеты, компакт-диски, DVD, интернет. Везде порнография имеет огромную роль, движет вот эту технологию дальше. Вот это путь Каин, путь отвержения Бога, и где превозносится человек. А в противостоянии путь Сифа или Авела. Это люди небесного города. Это люди, которые не странники, а пилигримы. Они знают, куда они идут. Они идут к Богу. Это люди, которые призывают имя Господне. Это люди, которые понимают, что они погибли без Него. Люди, которые понимают, что мы нуждаемся в Христа. Что без Него мы не можем получить прощение своих грехов. Мы не можем надеяться на спасение, которое ищет радость и удовлетворение в Него. Это путь тех людей, которые не боятся терять свою репутацию, свой статус, свое место в обществе, своих друзей, но готовы призывать имя Господне, проповедуют о Нем. И перед нами сегодня и завтра утром, когда мы пойдем на работу, будет выбор, какой путь мы берем. Мы берем путь, где человек превозносится, или мы берем путь, где Бог превозносится, где мы ищем Его и ищем Его славу. Давайте мы помолимся. Господь, слава Тебе за то, что Ты открываешься нам в Твоем Слове. И мы можем смотреть назад на эти события и делать выводы. Мы видим, Господь, путь Каина. Мы видим, к чему это привело. Мы видим, Господь, как человек возгордился и отвергал Тебя. Господь, не дай нам быть похожим на этот. Дай, чтобы мы не выбрали этот путь. Дай нам, Господь, брать путь Сифа, быть теми людьми, которые призывают Твое имя, которые смиряют себя перед Тобой, которые ищут Твою славу. Дай нам, Господь, рассказать другим о Тебе. Дай нам, Господь, быть в этом мире, но не быть от этого мира. Храни нас, Господь, в благочестии, но посылай нас в мир. Дай нам, Господь, возможности служить другим людям, свидетельствовать о Тебе, быть рядом с ними, но принадлежать Тебе. Дай нам каждый, Господь, призывать Твое имя постоянно и жить под Твоим благословением и искать Твою славу. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.